Проект аудиокниги.клаб представляет. Пол Андерсон. Сугубо временно. Читает Александр Дунин. Их было четверо. Каждый из них без труда переломил бы мне хребет руками. Энны обычно работали бригадами по четверо и приходили в 4 утра. В это время им не так мешала толпа. Днем люди собирались посмотреть, как какой-нибудь Энн бьет кого-то по ребрам, и путались под ногами. Но перед рассветом, во мраке пустоты, каждый, заслышав топот их сапог, лишь благодарил Харри за то, что гости направлялись не к нему. Как профессор университета, я имел право на одну комнату, которая была целиком предоставлена моей семье. После того, как ребята выросли, а Сара умерла, это означало, что я занимал совершенно один квадратную комнату площадью в 8 футов. Это, как я подозревал, делало меня неприятным для всех жильцов. Но поскольку моя работа состояла в том, чтобы думать, мне требовалось уединение. «Левизон?» Это скорее был плевок, чем вопрос, исходивший из темноты, тогда как мне в глаза был направлен ослепляющий луч фонаря. Я не мог отвечать. Мой язык превратился в полено, зажатое между одеревеневшими челюстями. «Это он!» — прохрипел другой голос. «Проклятие! Где тут выключатель?» Он его нашел. Из потолка полился свет. Я неловко поднялся с постели. «Пошевеливайся», — приказал капрал. Он взял с полки бюст Нефертити. Это был один из трех неодушевленных предметов, которые я любил, и он швырнул его мне под ноги. Меня царапнуло осколком гипса. Вторую дорогую мне вещь, портрет Сары, проткнули дулом револьвера. Один из одетых в зеленую форму мужчин направился к третьему предмету, моей книжной полке. Но капрал его остановил. «Оставь, Джо», — сказал он. «Разве ты не знаешь, что книги пойдут в Блумингтон?» «Не-а, какого дьявола?» — ответил тот. «Говорят, он их коллекционирует». Джо в изумлении наморщил свой низкий лоб. В каком-то отдаленном уголке своего мозга я мог проследить ход его мыслей. Все яйцеголовые интеллигенты под подозрением. Цинк выше подозрений. Значит, не может быть яйцеголовым, но яйцеголовые читают книжки. Вообще, Харри был непростой человек. Я когда-то его немного знал, в те далекие времена, когда он был всего лишь честолюбивым младшим офицером. Он ничего не имел против учения как такового, у него в штате было достаточно ученых, но недоверие у него вызывал разум, заходящий слишком далеко. Его изречение «Сейчас не время задавать вопросы, надо строить» стало национальным девизом. «Одевайся, парень», — сказал мне капрал, — «и захвати зубную щетку, небось уходишь надолго». «Черт возьми, куда ему зубная щетка?» — вмешался другой Энн. «К завтрашнему дню у тебя зубов не останется, ясно?» «Арнольд Левизон, вы арестованы по подозрению». Это был всеобъемлющий параграф, приостанавливающий действие практически всех остальных законов. «По крайней мере, меня здесь не будут бить», — подумал я, стараясь, чтобы мое жалкое худое тело не особенно тряслось. «По крайней мере, они подождут, пока мы доберемся до участка, а на это может потребоваться целых полчаса. Пока мы туда дойдем, они зарегистрируют меня и тогда уж начнут бить. А может быть, и еще позднее». По слухам, Энны вначале допрашивали подозреваемого, напичкав его наркотиками. Если он не раскалывался, они делали вывод, что он специально подготовлен, и передавали его парням, устраивавшим допрос третьей степени. Но я-то ничего не выдам, потому что ничего не знаю. Следовательно, мои сыновья, они... Я неловко ворочил языком. Они не имеют никакого отношения. Можно мне...
«Никаких писем! Пошевеливайся!»
Я, путаясь, натянул на себя одежду. На улице под окном было очень темно и тихо. Аэроамфибия скользила по дороге. Интересно, куда и зачем в такую рань? «Пошли!» — ближайший Эн пинком помог мне сдвинуться с места. Мы стали спускаться по подгнившим ступеням и вышли на тротуар. Мои легкие наполнил прохладный и влажный воздух. Нас ожидал автомобиль. На его черном боку отчетливо светился люминесцентный символ Корпуса национальной безопасности — крест с молнией. Еще одна аэроамфибия вылетела из-за угла и остановилась. Сквозь туман, застилавший мне глаза, я заметил на ней полицейскую эмблему. Оттуда вышел мужчина.
«Черт возьми, что тебе здесь нужно?» — выпалил капрал.
И вдруг нас окатило газом. Я сохранил чуточку сознания. Словно наблюдал все издалека. Я видел, как сам падаю на тротуар, одному из энов удается выхватить револьвер и выстрелить до того, как он упал, но он промазал. Надо мной склонился высокий мужчина. Под широкополой шляпой не видно человеческого лица. Его закрывал противогаз. Он взял меня за руки и поволок к амфибии. С ним было еще двое. Мы разогнались по улице и взмыли в небо. Огни Де Мойна остались позади, и мы оказались в одиночестве среди дружелюбно мигающих нам звезд. Я не сразу пришел в себя и выплыл из сумеречного состояния, вызванного анестезией. Один из мужчин протянул мне бутылку. Там был ром, который здорово мне помог. Высокий мужчина, сидевший на переднем сиденье, обернулся ко мне. «Вы ведь профессор Левизон?» — озабоченно спросил он. «Отделение кибернетики Новоамериканского университета?»
«Да», — промямлил я.
«Хорошо». От облегчения он даже присвистнул. «Я боялся, что мы спасли не того. Не то чтобы нам не хотелось спасти всех, вы понимаете. Но мы могли использовать в убежище только вас. Наша служба разведки далека от совершенства. Нам сообщили, что вас должны задержать этой ночью, но иногда информаторы подводят». Я по-идиотски спросил. «А почему именно сегодня? Вы чуть не опоздали. Почему вы не прилетели раньше?» Он бесстрастно ответил. «Сами подумайте. Разве вы пошли бы за нами, врагами народа? Это при том, что у вас три сына, о которых вы беспокоитесь. А теперь вам приходится к нам присоединиться. Комитет предупредит ваших ребят и поможет им исчезнуть. Но мы не можем спрятать их навсегда. Когда-нибудь корпус Энов их вынюхает, так что у вас единственный шанс спасти их, так же, как и себя. Помочь устроить революцию не позднее, чем через месяц».
«Это вы говорите мне?» — выдавил я.
«Ахтману нужен кибернетик. Вы сами все узнаете». «Слушай, Билл», — в голосе моего соседа слева отчетливо слышался выговор уроженца Запада. «Я вот все думаю. Я же в этом деле новичок. А почему вы используете газ? Я бы этих четырех бугаев уложил из пистолета в 4 секунды. Мужчина, который управлял аппаратом, усмехнулся. «Для таких случаев я предпочитаю газ. Эти энны и так уже умерли. Они без проблем отдают яйцеголового. Только умирать им приходится подольше». Убежище оказалось ничем иным, как Вирджиния-Сити, штат Невада. Я помнил его с тех времен, когда эти места переживали туристский бум. Но теперь, в эпоху дефицита и ограничений, когда автомобили были только у функционеров высшего звена, это был город-призрак. Осталось несколько бородатых полусумасшедших пеших путешественников, любителей посидеть у костра. Полиция не обращала на них внимания, так как они были безобидными существами, а фермеры относились к ним с подозрением, так как они были не как все и, следовательно, могли таить в себе угрозу. Только когда эти медведеобразные фигуры спускались в подземные помещения, присоединившись к нескольким сотням людей, которые никогда не смотрели на солнце, у них выпрямлялись спины, и голоса приобретали уверенность, и они оказывались членами Комитета восстановления свободы. На привыкание к местному укладу у меня ушло несколько дней. Как и все, я раньше представлял себе комитет горсткой безумцев. Как и все, я желал, чтобы он имел более серьезную силу. А оказалось, что он во много раз сильнее. «Вначале нас было всего несколько человек», — сказал Ахтман. Мне не следует говорить «мы», «нас», потому что мне в то время было всего 13 лет, но мой отец был одним из основателей. С тех пор организация выросла, поверьте мне, выросла. Нам принесли присягу около 10 миллионов мужчин, и они только ждут сигнала к выступлению. По нашим оценкам, еще 10 миллионов присоединятся к нам, когда восстание начнется, хотя, конечно, без подготовки и организации от них не так много пользы, разве только моральная поддержка. Это был молодой человек, довольно маленького роста, но гибкий и грациозный, как кошка. Его голубые глаза сверкали из-под светло-русой копны волос. Он ни секунды не мог усидеть спокойно и курил, прикуривая одну сигарету за другой, с того момента, как вставал и пока не ложился далеко за полночь. Только Цинк, да несколько его приближенных, могли иметь столько сигарет. Ахтман потреблял месячный паек в течение дня. Но подпольщики с радостью отдавали ему свои. Поговорив с ним час, я сделал то же самое, потому что Ахтман был последней надеждой свободных людей. 10 миллионов человек. Казалось, такое количество невозможно скрыть. Господи, но как же? Наши агенты разговаривают с людьми, обрисовывают различные перспективы. Но осторожно, осторожно, пояснил он. Потом наиболее пригодным вводится наркотик, и у них снимается психологический портрет. Если они нам годятся, они в деле. В противном случае, — он состроил гримассу, — это, конечно, плохо, но мы не можем подвергаться риску, если какой-нибудь случайный человек выдаст нашу тайну. Это мне не понравилось. Я спросил себя, приходилось ли Кинтире, высокому мужчине, командовавшему моим спасением, так любившему детей и кошек, всаживать пулю в лоб какому-нибудь простодушному неподходящему человеку. Чтобы забыть об этом, я перешел к практическим вопросам. Но Энны со своей шпионско-разведывательной сетью должны время от времени зацеплять кого-нибудь из наших, заметил я. Они ведь выяснят, что... О, конечно, они очень хорошо информированы о нашей численности, об общей системе организации. Ну и что? Ахтман пожал плечами. Она разбита на ячейки. Никто из рядовых членов не знает более 4 человек. Пароли меняются через нерегулярные промежутки времени. Мы многому научились, уверяю вас. За 15 лет ценой многих жизней, на опыте многих провалов, мы научились. Тогда вдруг 10 миллионов показалось мне до смешного малым количеством. Ведь в вооруженных силах в резерве не менее 40 миллионов, не говоря уже о 2 миллионах энов. И когда я возразил... Ахтман широко улыбнулся. «Достаточно захватить Блумингтон, обезвредить Харе и перебить побольше энов. И победа за нами. Основная масса людей пассивна, они побоятся что-либо предпринимать. Что касается вооруженных сил, то часть их будет сражаться, но в комитете, на удивление, много офицеров. А сам Н-корпус... Где, по-вашему, мы берем информацию, а?» Он указал пальцем на меня и заговорил с лихорадочной поспешностью. «Видите ли, уже с давних пор, со времен Второй мировой войны, посредственность перешла в наступление. Третья мировая война и диктатура Хары лишь вооружили ее. Разве это не заставит подняться на борьбу каждого человека на земле, у которого что-то есть в голове? Вы на себе это испытали. Итак, умные, пытливые люди должны присоединиться к нам. Некоторых из них мы внедряем обратно в лагерь противника, а так как они обладают хорошими умственными способностями, то быстро дослуживаются до высоких постов». Потушив сигарету, он прошелся по своей тесной, пыльной комнатушке. «Я согласен. 10 миллионов человек с такой нечеткой организацией, без атомной бомбы, не в силах сбросить имперский режим, захвативший теперь всю планету. Но видите ли, Левизон, мы не собираемся идти с автоматами против танков. Мы рассчитываем на оружие, перед которым танки и бомбы окажутся бесполезными. Даже хуже, чем бесполезными. И для этого нам нужны вы. Необходимо понимать, что Харе отнюдь не злобный пес, сорвавшийся с цепи, на которой сидел в аду. Это был сильный, умный и не лишенный доброты мужчина, который принес миру огромную пользу. Не забывайте, что именно благодаря ему восточное и западное побережья вновь стали обитаемыми. Хотя радиоактивность на них была нейтрализована, люди боялись селиться в этих местах. Он заставил их вернуться, дал им в руки инструменты для обработки земли, запустил в почву дождевых червей и таким образом вернул к жизни четверть континента. Теперь мне кажется, что появление Хары или кого-то подобного ему было неизбежным. После Третьей мировой войны, если можно назвать войной, продолжавшуюся всего несколько дней бойню и последующие несколько лет голодания и хаоса, мировая сила, заключающаяся в безопасности, ожидала, какая страна первой вернется к цивилизации. Харе, безвестный бригадир, использовал свою небольшую команду в качестве отправной точки. Люди шли к нему, так как он давал им еду и надежду. Так же поступали и другие крупные вояки. Но Харе их всех побил. Он также покорил Китай и Египет, когда те сделали попытку прорваться к мировому господству и превратил всю землю в свой протекторат. Да, он стал диктатором, но иной путь был просто невозможен. Я и сам выступал в его поддержку, даже сражался в его армии 20 лет назад. Тогда нам нужен был цинк, цинцинатус. Сугубо временно, на период действия чрезвычайного положения. Так гласил закон, изданный Конгрессом. В Блумингтоне набрали горстку конгрессменов и нашли запуганного человека, который поставил на пост президента марионеточный Верховный суд. По закону Харе был всего-навсего главнокомандующим Корпуса национальной безопасности, чиновником Департамента обороны и права. Его номинальный начальник был назначен президентом, после чего назначение утверждал Сенат. Он ушел из армии, чтобы, цитирую, «осуществлять гражданский контроль со стороны правительства». Однако сугубо временно цинк обладал чрезвычайными полномочиями. А теперь мы уже много перестроили, и мир, в котором не было спокойствия и довольства, оказался под надежным контролем. Так что можно было считать, что чрезвычайное положение подошло к концу. Только Цинциннатус так и не взялся опять за свой плуг. Я не знал деталей организации комитета. Мне было все равно. Кроме того, это не разрешалось, и у меня не было времени на расспросы. Можно только сказать, что переворот готовился на таком профессиональном уровне, что в истории нельзя было найти подобных примеров. Ахтман, которому не исполнилось и 30, был сама революция. Разумеется, он не занимался всеми деталями сам, у него был штаб, ведавший экономическими, военными, политическими сторонами, но он был причастен ко всему. Поток распоряжений, исходивший с его письменного стола, был невероятно обилен, и к нему обращались по любым вопросам. Так сложились обстоятельства. Отец Ахтмана был гением-вождем в первые годы существования комитета, а сын рос при отце. Когда того обнаружили однажды утром мертвым за письменным столом, юношу, естественно, позвали на совет. Никто больше его не знал обо всех делах и замыслах, и вот вдруг, спустя 2 года, совет директоров заметил, что до сих пор не избран новый президент, и за мальчика вундеркинда все проголосовали единогласно. Силовой щит был детищем Ахтмана. Благодаря своему неукротимому аппетиту к чтению, он выкопал в каком-то двоенном научном журнале статью, в которой говорилось об аномалии, наблюдаемой в мощном электрическом поле, которое при определенных условиях начинало пульсировать в некоем сложном алгоритме перемены высоких частот. Ахтман вызвал одного из своих придворных физиков и спросил его, какое оборудование потребуется. После чего оно было по частям наворовано и переправлено в убежище. Спустя 2 года возможности силового щита проявились. В последующие 5 лет прорабатывались детали конструкции. Еще через год генератор щита успешно прошел испытание. И теперь, по прошествии еще 2 лет, отдельные блоки установки были готовы к окончательной сборке. У нас не было условий для изготовления деталей с идентичными параметрами. Поэтому каждый узел нуждался в отдельной точной юстировке. Это тонкая операция, которая производилась с помощью высокоскоростного компьютера, встроенного в электрическую цепь. Я нужен был для обслуживания компьютера. Я почти забыл о сне в последующие 3 недели. Я трудился ради свободы, ради моих сыновей, за которых так переживал, ради профессора Бианчини. Возможно, Энны сочли необходимым подвесить профессора Бианчини на фонарном столбе, но, обливая его бензином и поджигая, они действовали лишь из собственного энтузиазма. Ахтман посмотрел на меня из-за своего стола. Его широкое квадратное лицо было совсем белым. Он был одним из тех, кто никогда не показывался на земле. «Кофе?» — предложил он. «Он в основном из цикория, но, по крайней мере, теплый и жидкий». «Спасибо», — ответил я. «Вы поработали действительно отлично». Когда он наливал мне кофе, его руки слегка дрожали. «Просто не верится». «Последний блок был протестирован и установлен всего час назад», — ответил я. «Грузовики уже на подходе». «Решительный день». Его глаза были пусты. Он устремил невидящий взгляд на настенные часы. «Значит, осталось 48 часов». Вдруг он закрыл лицо руками и прошептал: «Что же мне делать?» Я растерянно заморгал. «Как? Разве вы не собираетесь руководить революцией?» — спросил я после долгой паузы. «О, конечно, конечно! А потом...» Он подался вперед, весь дрожа. «Вы мне нравитесь, профессор. Вы похожи на моего отца, вам это известно? Только вы добрее. Мой отец был воплощением революции, великого святого дела. Вы можете себе представить, что значит расти с человеком, который на самом деле не человек, а воплощение одной идеи? Вы можете вообразить, что за 15 лет юности и возраста молодого мужчины можно ни разу не сбросить с себя груз ответственности, чтобы выпить кружку пива? Посидеть с товарищами, поцеловать девушку, послушать концерт, пойти под парусом по голубой водной глади. Мне было 17 лет, когда одна молодая пара выбралась на пикник, забрела в Вирджиния-Сити и увидела чересчур много. И я приказал их расстрелять. Это в 17 лет. Он снова уронил голову на руки. «В ближайшие несколько дней погибнет много хороших, порядочных людей. И не только с нашей стороны. Неужели вы думаете, что, отдав такой приказ, я могу удалиться от дел и стать тем, кем способен стать?» В комнате воцарилась тишина, нарушаемая только его тяжелым дыханием. «Уходите», — сказал он, не взглянув на меня. «Сдайте отчет в отдел логистики генералу Томасу. Вы еще потребуетесь. Мы все потребуемся». Под видом штатских, на поездах, автобусах, самолетах, грузовиках, со всего континента, с разбросанных по всему миру точек империи, наша армия стягивалась к Блумингстону. Передвижение не было замечено посредством обычного контроля, потому что тщательно распланированное восстание началось с Мехико. Это восстание невооруженных пеонов, которым отвечали огнеметами. Оно было обречено с самого начала, но таковы издержки войны. В различных точках, маленьких городках, на фермах, на полях, которые еще не были перестроены, формировались наши отряды, устремлявшиеся на Капитолий. Я не силен в тактике и по-прежнему не знаю деталей. В моем ведении находились лишь силовые щиты. Каждый отряд располагался вокруг мощного грузовика, который вез установку для зарядки щитового генератора. В небе был наш воздушный флот. Смешные крошечные реактивные самолетики и хромые транспортные машины, собранные из деталей, найденных на свалках. Но в каждой эскадрилье один из самолетов имел на борту генератор. Когда щит в сборе, видно только небольшое свечение, возникающее за счет ионизации в виде сферы диаметром около полумили. Он проникает сквозь твердые тела без явного эффекта. Но это сила того же рода, что соединяет атомные ядра между собой. Она исключает скорости выше нескольких футов в секунду. Частица, которая летит с большей скоростью, застывает, а ее кинетическая энергия конферируется в тепло. Таким образом, пули, снаряды, шрапнель плавятся и падают на землю. Детонация бомбы, ядерной или химической, связана с высокоскоростным движением молекул или электронов в механизме орудия. Следовательно, бомба не может взорваться в поле. Радиоактивные осадки и газы разлагаются как обычно, но их энергетические осколки, которые в обычных условиях убили бы человека, превращаются в обычные ионы. Химические токсины сохраняют свое действие, но их проникновение можно легко контролировать. У нас были пулеметы и легкая артиллерия, которые соединялись с генераторами щитов. В момент, когда мы стреляли, щиты отключались на доли секунды, необходимые для прохождения снаряда, направленного на противника. Корпус Энов имел на вооружении бронированные машины. Они угрожающе гудели и громыхали, приближаясь к полю, но их моторы останавливались, а пушки не стреляли. Наши войска устанавливали вблизи их танков магнитные мины и продолжали наступление. Когда они выходили за пределы действия поля, мина срабатывала, и транспорт поднимался на воздух. Щиты были отрегулированы так, что они не нарушали работы двигателей, имевшихся в нашей армии, не мешали кибернетическому управлению. Мы, правда, использовали несколько примитивных методов связи, поскольку полевые телефоны и радио в поле не действовали. Итак, производя разрушения, но не испытывая их действия на себе, мы прорвались к Блумингстону. Была вызвана тысяча военных самолетов, но этот флот потерпел поражение от наших незначительных военно-воздушных сил. Мы господствовали на земле и в небе, и нас было не остановить. Но продвижение было медленным и жестоким. Энны и некоторые армейские подразделения блокировали нас одной своей численностью. Мы сминали их, и люди с винтовками поднимались внутри нашего поля, и мы давили их танками. Маленькая атомная бомба разорвалась прямо перед щитом нашего передового отряда. Газы и ионы от нее не прошли, но огненный шар ослепил несколько человек, другие сварились в инфракрасном излучении, а гамма-излучение поразило несколько человек, обрекая их на медленную смерть. Кроме того, бомба снесла с лица земли несколько жилых кварталов, поскольку в тот момент мы как раз вступали в город. После этого в стане врага началась массовая паника. В другом конце страны были захвачены телестанции, и по телевидению стали беспрестанно крутить ролик с выступлением Ахтмана. Он не был хорошим оратором, но, возможно, именно это подчеркивало искренность слов, с которыми он обращался к миру, а он говорил, что пришел освободить людей от рабства. Я ехал в джипе вместе с Кентире. Мы были в отряде технического обеспечения, ведь неизбежные взрывы и аварии могли вывести генераторы из строя. Внутри поля было ужасно холодно, так как все молекулы теплого воздуха тормозились. Наш след можно было найти по поблекшей траве и деревьям, расцвеченным по-осеннему красными и желтыми листьями в середине лета. Мы двигались от отряда к отряду, минуя разбитые дома, изуродованные трупы, обезображенные взрывами городские улицы и оголившиеся подвалы. Я переходил из зимы в лето и обратно, и мне казалось странным, что, олицетворяя собой мечту, весну человечества, мы несли ему холод. Мы прорвались к Капитолию в сумерках. Здание было в огне. Миновав караул, мы достигли его территории. Гусеницы и колеса наших машин давили лужайки и подминали розовые кусты. Знакомый щитовой фургончик разместился на заднем, противостоя жаре и трескучему пламени. «У нас все вышло из строя», — сказал мужчина с полковничьими знаками отличия на рукаве простой рабочей куртки. «Мы хотим погасить этот проклятый пожар. Там у них все досье, может быть, там даже сам Харе. Щит потушил бы пламя, но что-то заело в генераторе. Я попросил фонарь и пошел в фургон. Когда я воткнул пробник, проблема стала ясна. Распаялась трубка 36. «Ну, это легко отмонтировать», — пробормотал я, но почувствовал усталость от всего этого. Целый день то там, то здесь. Это 36-я трубка. «Это один из недочетов, которые мы потом сможем устранить», — сказал Кентире. «Потом?» — я стал откручивать главную панель. «А что будет потом?» «Я думал, много всего». «По всему миру», — ответил Кентире. «Может быть, вы об этом знаете больше, чем я, полковник, но мне кажется, что нам придется подавлять сопротивление множества бастионов, где копаются упрямые энны». «О да», — кивнул полковник. «Только что получили сообщение о передвижении бригады бронетанковой техники. Она прибудет сюда к рассвету, и нам надо встретить ее во всеоружии». «Но мы, кажется, заняли город», — заметил Кентире. «То, что от него осталось».
«Вероятно. Чертовская неразбериха», — сказал полковник. «Никогда не думал, что получится такой хаос. Но я только суперинтендант артиллерии, черт побери. Надо же выдернуть суперинтенданта, прилепить ему нашивки и назвать полковником».
Сняв панель, я соединил место повреждения и попросил дать мне паяльник. Один человек мне его протянул. У него в руках была винтовка, а лицо было перемазано кровью.
«Интересно, сбежал этот сукин сын Хары или нет?» — заметил Кентире.
«Сомневаюсь», — ответил полковник. «Отсюда не поднялся ни один их самолет. Наверное, поджаривается сейчас в этом доме. Вы же знаете, что в Капитолии у него были свои апартаменты?»
Он, переминаясь с ноги на ногу, прикуривал сигарету.
«Черт их раздери, что за обслуга! Я приказал принести кофе 1,5 часа назад».
Я запустил генератор. Температура стала стремительно снижаться, и пламя потухло, словно его задул какой-нибудь гигант. В свете прожекторов люди побежали разгребать развалины.
«Нам лучше вернуться», — сказал мне Кентире.
«Подождем немного», — попросил я. «Я хотел бы знать, что стало с Харе. Он убил весьма многих из моих друзей». Его тело было обнаружено в кабинете, расположенном в левом крыле здания. Оно не было сожжено до неузнаваемости. Он застрелил жену, чтобы спасти ее от огня, но сам не побоялся сгореть. Полковник, болезненно сморщившись, отвернулся.
«Уж скорее бы принесли этот кофе», — сказал он.
«Хорошо, сержант, возьмите людей и повесьте это на ворота».
«Что?» — не понял я.
«Это приказ Ахтмана. Он сказал, что не может допустить, чтобы разносились слухи, будто Харе остался в живых».
«Дикий поступок», — заметил я.
«Да», — кивнул полковник. «Но сейчас положение чрезвычайное. Нам придется делать многие вещи, которые не назовешь приятными. Сугубо временно. Сержант! Нет, лучше вы. Вы, капрал, пойдите разберитесь. Где там кофе?»
Я встретил одного за другим всех своих сыновей, которые выходили из укрытия, услышав радиопередачи. Я был готов целовать Ахтману ноги. Потом я вернулся в университет. Мне возвратили мою комнату, но во время революции было разрушено столько жилых домов, что мне пришлось разделить ее еще с одним мужчиной. Президент был убит прямым попаданием бомбы в Блумингтон. Бедняга. Его-то никто не ненавидел. Вице-президент и кабинет министров были сильными лидерами. Ставленниками Хары. Итак, Ахтман назначил новую исполнительную власть. Сам он отказался занять какой-либо пост. Он месяц провел в разъездах по стране, получая все награды и почести, которые только существовали на свете. Потом вернулся в столицу. Выборы были назначены на следующий год, когда положение стабилизируется. Разумеется, тем временем было необходимо обезвредить оставшиеся бандформирования энов, и новой федеральной полиции были предоставлены особые полномочия, позволявшие выявить всех скрытых хариистов среди рядового населения. Ряд военных подразделений участвовал в контрреволюционном мятеже, который был подавлен. Из-за неурожая в Китае пришлось реквизировать значительную часть запасов риса в Бирме, что вызвало маленькую, но кровопролитную войну с бирманскими националистами. Я вовсе не хотел об этом думать. Я надеялся, что мы сойдем с пути, по которому двигалась прежняя империя, и вернем свободу всему мировому сообществу. В поддержку кабинета министров была сформирована новая либертарианская партия, а главной ее задачей было освобождение от протектората. Я участвовал в организации местного отделения. Нашими оппонентами были более консервативно настроенные федералисты. В Блумингстонском правительстве были не все партии, оно представляло собой лишь временный комитет, но, разумеется, оно не могло сидеть сложа руки, а должно было проводить активную политику при всех чрезвычайных обстоятельствах. А они, казалось, происходили каждый день. В декабре в Блумингтоне собралось народное собрание. Отправился туда и я, главным образом, чтобы отдохнуть от квартиранта, прописанного на мою площадь. Мы не особенно любили друг друга. Выйдя из казармы, я зашагал по слякоти зимней улицы. В некоторых местах виднелись рождественские украшения, но настоящего предрождественского базара не было. Торговать было нечем. Правда, накануне состоялся красивый военный парад. Съежившись в своем легком пальто, я шел под свинцовым небом. Вокруг было малолюдно, никто из прохожих не выглядел особенно веселым. Что ж, это было понятно, если учесть, что полгорода было разрушено. Но мне не хватало армии спасения с ее рождественскими гимнами. Харре покончил с ней много лет назад, на том основании, что частная благотворительность была малоэффективной, а у нового правительства, видимо, еще не дошли руки до отмены его вердикта. Когда я был маленьким, члены армии спасения плохо, но самозабвенно играли зимой на каждом углу, и было бы приятно увидеть их снова. Я миновал Капитолий. На развалинах прежнего возводили новое здание. Предполагалось, что это будет очень красивое, нарядное строение, что производило странное впечатление, если учесть, что люди жили в лачугах из картонных коробок, но пока был построен лишь стальной скелет, холодно поблескивавший на фоне неба. Я никуда конкретно не шел. Сегодня вечером не было каких-либо интересных для меня событий. Мне просто хотелось погулять. Я был потрясен, когда меня загребли под руки двое здоровенных мужчин. «Куда, по-вашему, вы идете?» Я заморгал. Высокая каменная стена слева от меня скрывала большой дом. «Никуда», — ответил я, — «просто гуляю».
«Да, а ну-ка посмотрим ваше удостоверение личности».
Я показал его. Мимо проехала машина. Она завернула в ворота в сопровождении пышного эскорта вооруженных людей в серых мундирах. Возможно, это была резиденция нового президента. Я не видел новостей несколько недель, так как был слишком занят. Меня обыскали, нет ли у меня оружия.
«По-моему, все нормально», — сказал один из них. «Ага. И когда будете гулять, доктор Левизон, не подходите больше к этому кварталу. Запрещено. Разве вы не видели знаков?»
Из ворот выскочил человек в яркой ливрее, напоминавший павлина.
«Эй, там!» — закричал он. «Стойте!»
Мы остановились. Он кивнул в мою сторону.
«Вы профессор Левизон, сэр?» — спросил он.
Я кивнул.
«Тогда прошу вас пройти со мной».
Я не сдержал улыбки, глядя на ребят из секретной службы.
Пройдя по дорожке, пролегавшей среди красивых газонов, мы вошли в дом. На крыльце стояли часовые, но внутри были только дворецкие, и все сияло роскошью. В конце обшитого деревом коридора находилась длинная комната с широким декоративным окном, выходящим в зимний сад под стеклянной крышей, где в разгар зимы буйно цвели тропические растения. Человек, стоящий там, обернулся при моем появлении.
«Профессор!» — радостно воскликнул он. «Заходите, ради бога! Давайте выпьем!»
Это был Ахтман, имевший колоритный вид, одетый в яркую пижаму, но все так же прикуривающий одну сигарету от другой и не находящий себе места. Он помог мне снять пальто и протянул его слуге. Перед ним вырос, как из-под земли, другой слуга, который принес виски со льдом. Я уселся в кресло, а передо мной взад и вперед расхаживал Ахтман.
«Господи!» — начал он. «Я понятия не имел, дружище, что вы находитесь в городе. Если бы я не увидел вас из машины... Почему же вы не дали мне знать? У моих секретарей есть список членов комитета, и любое письмо от кого-нибудь из них попадает прямо ко мне».
«Я не в курсе». Я осторожно потягивал свой виски, стараясь обрести душевное равновесие. «А еще и занят в теперешних условиях, так что как-то потерял связь».
«В каких условиях?» Его взгляд словно просверлил меня насквозь. «Что-нибудь плохое?»
«О, нет, нет. Просто теснота, напряженная работа. Все как обычно».
«Черт возьми, совсем не как обычно. Не для человека, который сделал то, что сделали вы». Ахтман повернулся к диктографу. «Могу себе представить ваши беды. Паршивая комнатенка, дрянной общий паек, мизерное жалование. Так? Ладно, мы это сейчас исправим».
Он продиктовал в трубку приказ.
«Входит в действие немедленно. Профессору Левизону предоставляется дом и содержание эквивалентное...»
И так далее, и тому подобное.
«Удостоверение на нестационарное снабжение...»
И так далее, и тому подобное.
«Почему вы не дали о себе знать? Я устроил уже всех ребят из прежнего убежища. Или, ну, большинство из них?»
«Но я не хочу», — заикнулся я. «Я не заслуживаю. Не надо выбрасывать кого-нибудь из дома для того, чтобы я...»
«Замолчите», — расхохотался он. Это был мальчишеский смех, но в нем чувствовались металлические нотки. «Помимо благодарности и солидарности и всего прочего, это еще последовательная политика, и я не потерплю от вас отказа. Серой массе населения нужна не только дубинка, но и морковка. Люди должны усвоить не только то, что нелояльность наказуема, они также должны видеть, как вознаграждается преданность. Понятно?»
«Черт возьми, какой пост вы занимаете?» – прошептал я.
«Пост? Да никакого». «В том-то вся и прелесть. Я лишь неофициальный советник президента».
Ахтман передернул плечами.
«Первый среди равных. Кто-то же должен им быть, сами понимаете. И у меня большой отряд людей, преданных лично мне, которые оказывают мне большую помощь и делают большое дело. О, это можно назвать лидерством. Меня только к этому и готовили, и мой опыт срабатывает неплохо. Как по-вашему?»
«Для вас?»
«Да», — тонко ответил я. «Черт побери! Думаете, мне хочется держать под своей крышей сотню горластых слуг? Но это часть шоу, которое приходится разыгрывать. Ошибка Хары в том, что он казался таким совершенством, что никого не завораживал. Нельзя поднять из руин целый мир, если не будет лидера с большой буквы.
Мне казалось... «Мы против этого-то и боролись», — прошептал я.
«Боролись. И боремся, разумеется. Но еще предстоит много дел. Мы не можем переменить русло за неделю. Ведь у нас люди поколениями отучены думать. Мы не можем сразу же применять ордера на обыск, презумпцию невиновности, гражданский кодекс и соблюдать процессуальные тонкости в политических процессах, пока среди нас несколько миллионов заговорщиков». «Заговорщиков, стремящихся восстановить диктатуру!» «На свете еще много убежденных харистов. Вы это сами понимаете. Не говоря уже о нескольких сотнях горсток безумцев, у каждой из которых есть свой особый план спасения человечества».
Ахтман зажег новую сигарету от догорающего окурка. В рокоте его слов слышался ледяной холод.
«Мы не можем распустить протекторат и предоставить иностранные провинции самим себе, пока они не обучатся и не достигнут уровня цивилизованных наций. Или перед нами замаячит новая атомная война. Здесь, у нас, дома, такая бедность, такой голод. Как по-вашему, насколько заинтересован в демократическом правлении человек, когда его детям не хватает хлеба? Если мы позволим, то он пойдет за первым горлопаном, первым крикливым фюрером, который пообещает их накормить. Вначале нам надо восстановить хозяйство».
Я сам удивился, что решил перебить его. «К вашему сведению, — сказал я, — я член либертарианской партии. «Какая разница?» — весело махнул он рукой. «Это не будет вменяться вам в вину, когда политические партии распустят. Это лишь вопрос...»
«Распустят?» — я задохнулся. «Но предполагалось провести выборы».
«Боюсь, что с ними придется подождать несколько лет. Честно говоря, дружище, вы же понимаете, что в современных условиях их невозможно провести. Я думал, что это исполнимо, поэтому мы и объявили о выборах, но факты, обнаружившиеся потом, показали, что я заблуждался».
Ахтман хмыкнул.
«Почему у вас в глазах написан такой ужас?»
«Я вам не Харре. Он никогда не признавал своих ошибок».
«А вам и не надо их признавать», — пробормотал я. «У вас же нет должности. Вы стоите за спиной президента и Конгресса. Они возьмут на себя вину за ваши ошибки и заблуждения, а вы воспользуетесь всем причитающимся вам почетом, когда что-то удастся».
«О да».
«Это просто смешно». На какое-то мгновение он разозлился. Затем, повернувшись ко мне спиной, он обратился к окну. Словно по какому-то скрытому сигналу, бесшумно, как кошка, подошел лакей, протягивая мне пальто. Я встал на дрожащих ногах и стал его натягивать.
«Не беспокойтесь, профессор», — сказал Ахтман мягко.
«Ладно. Если вы настаиваете, пусть это будет диктатура. Но она пойдет во благо, черт побери. Вы же знаете меня и идеалы, за которые я боролся, ведь так? Может быть, нам придется кое-кого убивать, и люди в этом городе начинают называть меня циником. Но...»
Он так и не обернулся ко мне.
«Это же только сугубо временно».
Проект аудиокниги .club Пол Андерсон. Сугубо временно. Читал Александр Дунин.